10. Медитация – движение в тишине. Безмолвие ума есть способ действия. Действие, рожденное из мысли, является бездействием, которое порождает беспорядок. Это безмолвие ума – не продукт мысли и не прекращение болтовни ума. Спокойный ум возможен только тогда, когда спокоен сам мозг. Клетки мозга – клетки, которые столь долго обуславливались, чтобы реагировать, проецировать, защищать, утверждать. Эти клетки становятся спокойными лишь тогда, когда они видят то, что есть на самом деле. Из этого безмолвия возникает действие, которое не будет причиной беспорядка. Оно возможно только тогда, когда не стало наблюдающего, когда нет центра, того, кто переживает, потому что тогда само видение оказывается действием. Видение возможно только из безмолвия, в котором все оценки и моральные ценности окончились. Этот храм был старше своих богов. Боги оставались узники храма, но сам храм был гораздо более древним. Толстые стены и колонны коридоров были украшены резными фигурами лошадей, богов, ангелов. Они обладали особым качеством красоты. И когда вы проходили мимо, появлялись мысли о том, что случилось бы, если бы все они, включая и самое сокровенное божество, ожили. Говорили, что этот храм, и в особенности его сокровенное святилище, восходит к невообразимой древности. Когда вы бродили по различным коридорам, освещенным утренним солнцем, с их резкими, ясными тенями, вы раздумывали о том, что же все это такое, как так вышло, что человек создал богов из собственного ума, вырезал их своими руками, поместил их в храмы и в церкви и поклоняется им. Храмам древних времен свойственна странная красота и мощь. Кажется, что они рождены из самой земли. Храм этот был почти так же стар, как человечество. Божества, находившиеся в нем, были облачены в шелка и увиты гирляндами. Их пробуждали ото сна песнопениями, благовониями, звуками колокольчиков. Казалось, благовония, сжигавшиеся в течение многих прошлых столетий, пропитывают весь храм, такой огромный и занимающий, должно быть, несколько акров. Похоже, люди шли сюда со всех концов страны, и богатые, и бедные, но только лица определенного класса допускались в само святилище. Мы входили туда через низкую каменную дверь, переступая через парапет, стертый от времени. Снаружи святилища стояли каменные хранители, а когда вы входили вовнутрь храма, там оказывались жрецы, обнаженные до пояса, торжественные, величественные, поющие гимны. Все они были довольно полными людьми, с большими животами и с тонкими руками. Их голоса были хриплыми, ведь пели они эти гимны уже много лет. Бог или богиня был почти бесформенным. Должно быть, когда-то было и лицо, но черты его почти стерлись. Драгоценным украшением, должно быть, не было цены. Когда пение прекратилось, воцарилось молчание, как если бы сама земля прекратила свое вращение. Солнечные лучи не проникали сюда, и свет давали только фитили, горевшие в масле. Эти фитили закоптили потолок, и все было погружено во тьму, полную тайны. Всем богам нужно поклоняться в темноте и в тайне, иначе они просто не существуют. Когда вы входили на яркий свет, когда вы выходили на яркий свет солнца и глядели на синее небо и на высокие, колеблемые ветром пальмы, вам было непонятно, почему этот человек поклоняется самому себе в виде образа, который он сам сделал собственными руками и умом. Страх и такое восхитительное синее небо казались такими далекими друг от друга. Это был молодой человек, опрятный, с резкими чертами лица, блестящими глазами и быстрой улыбкой. Мы сидели на полу в небольшой комнате, окна ее выходили в маленький сад. Сад был полон роз, от белых до почти черных. На ветке головой вниз висел попугай с блестящими глазами и красным клювом. Он глядел на другую, гораздо меньшую птичку. Он говорил по-английски довольно хорошо, но в подборе слов был несколько нерешителен и в этот момент выглядел серьезным. Он спросил, Что такое религиозная жизнь? Этот вопрос я задавал нескольким гуру, и все не давали мне стандартные ответы. Мне хотелось бы, если можно, задать этот вопрос вам. У меня была хорошая работа, но поскольку я не женат, я оставил ее, так как я глубоко увлечен религией и хочу выяснить, что значит жить религиозной жизнью в столь безрелигиозном мире. Вместо этого вопроса, что такое религиозная жизнь, не лучше ли спросить, если позволите предложить, что такое жизнь? Тогда, быть может, мы сумеем понять, что такое подлинная религиозная жизнь. Так называемая религиозная жизнь различна от страны к стране, от секты к секте, от верования к верованию, и человек страдает от пропаганды организованных религий и их особых интересов. Если мы сможем отставить все это в сторону, и не только верование, догмы и ритуалы, но также респектабельность, которая вовлечена в культуру религии, тогда, может быть, мы смогли бы выяснить, что такое религиозная жизнь, не затронутая мыслью человека. Но прежде чем сделать это, давайте, как мы сказали, выясним, что такое жизнь. Подлинное содержание этой жизни, ежедневная нудная работа, рутина, с ее борьбой и конфликтом, это боль одиночества, беды и грязь нищеты и богатства, честолюбие и стремление к самоутверждению, успех и печаль, и этим перекрывается все поле нашей жизни. Именно это мы и называем жизнью – выигрыш и проигрыш битвы и бесконечная погоня за наслаждением. Противоположность этому, как бы по контрасту, существует то, что называют религиозным образом жизни или духовной жизнью. Но противоположность содержит в себе самое семя своей противоположности – и потому, хотя она и может казаться чем-то отличным от нее, но на самом деле это не так. Вы можете сменить наружное одеяние, но внутренняя сущность того, что было, и того, что должно быть, остается все той же. Эта двойственность – продукт мысли. И потому она снова порождает конфликт, и коридор этого конфликта бесконечен. Все это нам известно, нам об этом рассказали другие, или мы почувствовали это сами. И все это мы называем жизнью. Религиозная жизнь не на том берегу реки, она здесь, на этом берегу, на той стороне, где находятся все тяготы человека. Именно это нам необходимо понять. И действие понимания есть религиозный акт. Не тело, посыпанное золой, не набедренная повязка, не митра, не принадлежность к власти имущим, не езда на слоне. Видеть все состояние человека в целом, его наслаждение и горести – вот что имеет первостепенное значение, а не всякие рассуждения о том, чем должна быть религиозная жизнь. То, что должно быть миф – это мораль, созданная мыслью и воображением. И человеку необходимо отвергнуть эту мораль – социальную, религиозную, индустриальную. Такое отрицание не от интеллекта, оно представляет собой действительный уход от стереотипа той морали, которая сама аморальна. Поэтому вопрос в действительности стоит так: возможно ли выйти из этого стереотипа? Именно мысль и создала эту ужасающую путаницу несчастья. Именно она стала препятствием и для религии, и для религиозной жизни. Мысль полагает возможным для себя выйти из этого стереотипа. Но если она это сделает, это все равно будет актом мысли, ибо мысль не обладает реальностью и потому создаст еще одну иллюзию. Выход за пределы стереотипа не является актом мысли. Это следует ясно понять, иначе вы снова очутитесь в темнице мысли. Ведь в конце концов вы – это пучок памяти, традиции, знания, тысячи вчерашних дней. Поэтому выйти из мира войны, ненависти и насилия можно только с окончанием скорби, ибо скорбь есть результат мысли. Этот акт выхода и есть религиозная жизнь. В этой религиозной жизни нет никаких верований, потому что в ней нет завтрашнего дня. Не требуете ли вы невозможного, сэр? Не требуете ли вы чуда? Как я могу выйти из всего этого без мысли? Ведь мысль – это самое мое существо. В том-то и дело, Само это существо, которое и есть мысль, должно окончиться. Сам этот эгоцентризм со всеми видами его деятельности должен легко и естественно умереть. Одна лишь его смерть будет началом новой религиозной жизни.